представить вам известного богослова, профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова. В 1983 году я имел честь окончить Московскую Духовную Семинарию, и мы, и семинаристы, и те, кто учился в Академии Московской Духовной, в Московских Духовных Школах, этим словом, всегда наслаждались именно лекциями этого известного православного богослова. И я думаю, что сегодня мы с огромным удовольствием послушаете выступление Алексея Ильича и, конечно же, сможете задать свои вопросы в письменном, конечно, виде, потому что здесь будет священник, отец Виктор, принимать ваши вопросы, записочки, и затем Алексей Ильич, конечно же, ответит на любые ваши вопросы. Так что вот такая радость. Я был удивлен, когда Алексей Ильич приглашен, вот проходят дни под названием «Великое русское слово» у нас в Ялте. И Алексей Ильич приглашен именно вот и на это мероприятие, и выступал как православный богослов, и вчера и позавчера, и еще проходят эти дни под названием конференции «Великое русское слово». Ну и мы воспользовались таким прекрасным моментом, и сегодня имеем такую возможность послушать этого прекрасного человека. Это я говорю как бывший семинарист, более 20 лет прошло, но Алексей Ильич и тогда, и сегодня остается таким же авторитетным и, так сказать, умеющим ответить на все вопросы, то, что касается нашей православной веры. Пожалуйста, Алексей Ильич.
Должен сразу вам сказать, я не политик. Политику не разбираюсь. Телевизора у меня нет. Поэтому вы спросите, а как вот ваше отношение к такому? У меня нет телевизора. Вот никак со средствами до сих пор не соберусь, чтобы купить телевизор. Вот. Поэтому, если какие-нибудь вопросы, то только в одной области. Это в области, конечно, христианства, как такового. Политики пусть вам ответят на вопросы, касающиеся жизни государственной, общественной, если хотите, культурной и так далее. Ну вот, хорошо. Вот сейчас, видите, проходили, как вам уже сказали, такие чтения Кирилла Мефодиевские. И сейчас, опять-таки, в этом году отмечается юбилей 1020-летия крещения Руси. И эти события, они, по-моему, должны как-то возбудить в нас определенный интерес к тому, о чем, собственно, мы говорим. Ну, крестили 1020 лет тому назад, ну, хорошо. Ну, были Кирилл Мефодий еще раньше, ну, хорошо. А что это дает нам сегодня? Не просто, что это было только в истории, какие события произошли в Сахисене, а что сегодня нам это дает? Перед лицом чего мы стоим? Что это такое за слово православие, о котором мы так часто говорим, слышим, часто его употребляем? Что это такое? Вот это вопросы, перед которыми, мне кажется, каждый человек вольный или невольный, но он обязательно останавливается. Потому что в наше время, вы знаете, это время множества слов. Без конца все говорят. Говорят о православии, говорят о духовности, говорят о святости. Что это такое? Мне кажется, интуитивно что-то мы ощущаем. Но а что это есть, хотелось бы не только ведь духом. Помните, как кто читал Новый Завет, наверное, помнит слова апостола Павла, что хорошо молиться духом, но нужно молиться и умом. Можно произнести тьму, то есть 10 тысяч слов языком, а апостол пишет, что лучше 5 слов умом, чем 10 тысяч языком. Вот, и мне кажется, что когда вот мы, особенно если мы, это христиане, если мы собираемся вместе, люди, интересующиеся христианством, приходят то же самое, то прежде всего мы должны говорить о самых важных вопросов, касающихся наших жизней. Какой самый важный вопрос? Я помню, как я прочитал у одного из очень известных святых древней церкви, это Исаак Сирин, на котором, если хотите, училось, до сих пор учится все монашество, на котором, на трудах которого, у него есть замечательная книга «Слова подвижнические», да, если хотите, построена вся духовная жизнь. Кто не считал, надо бы прочитать, хотя бы интересоваться. Скажу вам, что один американский психолог, Вильям Джеймс, конца 19 века, когда прочитал эту его книгу, сам этот Вильям Джеймс был, ну, можно сказать, безрелёзный человек. Так? Когда он прочитал эту книгу, то он в изумлении воскликнул. Так это же величайший психолог мира. Вот как интересно. А у него там ни слова о тех вопросах, которыми занимается научная психология. Любопытнейшие вещи. Не правда ли? Так вот, мне кажется, что было бы хорошо бы нам попытаться сегодня немножко поговорить о самом главном. Так у Исаака Сирина вот такие слова. Он говорит, кого назову я разумным? Я думаю, что никто из нас здесь сидящих, я тоже здесь сижу. Мы, конечно, не сомневаемся, что мы разумные, правда же? Ну, правда же мы разумные. Я говорю студентам, если вы хотите самого умного человека сделать, простите меня, безумным, убедите его, что он умный. И как только он убедится, что он умный, он тут же станет безумным. Это интересно. Правда ли? И он говорит, что? Кого я назову разумным? Разумным назову того человека, который помнит о том, что есть предел его бытия. Это же глубочайшая философская мысль, над которой задумались множество людей, но которые как-то исчезают из сознания современного человека. Он же что сказал? Он выразил ту мысль о том, что мы должны оценивать свою жизнь с точки зрения той цели, той, если хотите, последней цели своего существования, которую мы видим, которой мы стремимся, которой мы желаем достичь. Что мы хотим достичь? Что это такое за предел нашего бытия? Под пределом он разумел земную жизнь, конец земной жизни. Но это же совсем не тот предел, которым оканчивается существование личности. Это здесь только, это наша земная жизнь, здесь экзамен оказывается только к той жизни. И вот весь этот вопрос, оказывается, заключается в том, в чем же должна состоять эта подготовка. Знаете, в разных древних книгах, причем не только христианских подчас, но даже и не христианских, мы видим одну тему, которую, можно так сказать, проходит, ну, красной нитью даже, через всю, я бы сказал, философскую, психологическую, нравственную жизнь очень многих народов. Тема эта называется «Два пути в жизни». Два пути в жизни. О чем идет речь? Мне кажется, вот эта тема, она и сейчас для нас является одной из самых важных. 1020 лет тому назад крестился Русь. Крестились. Наш народ принял православие. Процесс этот шел довольно быстро во внешнем порядке. Хотя и не так быстро в плане духовном. Но все-таки шел такой процесс. Процесс положительного приобщения нашего народа к христианству. Сейчас мы все стоим перед реальностью раскрещивания нашего народа. Сейчас мы стоим перед реальностью, когда христианство при всем внешнем его благолепии подчас, внешней проповеди, внешней подчас успеха, мы стоим перед лицом потрясающего натиска, который стремится, хочет, желает и, насколько это возможно, делает для того, чтобы уничтожить христианство. Что такое? Что это, о чем идет речь? Все думают, что знать христианство – это значит знать догматы. нам совсем немного их надо знать. Христианство состоит совсем не в том, что я знаю, что Бог Троица, что Господь Иисус Христос, что Церковь есть и так далее. Дьявол все это знает, знает все христианское вероучение в миллион раз лучше, чем все профессора богословия вместе взятые, которые когда-либо были, есть и будут. И остается дьявол. Надо же понять, что христианство совсем не в этом состоянии. Да, нужно знать некоторые вещи. Обязательно нужно знать основополагающие. И их, надо сказать, почти все знают. Знают даже не христиане сейчас. И те знают, что мы верим в Бога любовь, что Бог есть Троица, и благодаря этому произошло воплощение Сына Божия, что Он совершил добровольно, а не как-нибудь, эту потрясающую жертву, эти перенес жуткие страдания, о которых каждый видел, кто смотрел фильм Гибсона «Страсти Христовы». Действительно дал Церковь своими таинствами, открыл нам возможность покаяния. Да, вот что еще нужно? Совсем немного, что нам нужно знать. Христианство состоит не в том, чтобы знать намного о разных вещах, а совсем в другом. В чем же? Путь жизни. Христианство это объявило совершенно иной путь жизни. В чем состояла эта христианская жизнь? И что сейчас возвращается с потрясающей силой, наблюдается, особенно, к сожалению, средствами массовой информации. Что наблюдается, то, что было. Что было, после данного слова, выразил это, но в словах, которые мы все поймем, здесь особенно и понимать нечего, когда он сказал, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То, что один из великих подвижников церкви, Авва Дорофей, назвал так, сластолюбие, стремление к наслаждению. Независимо от того, какое оно. Сребролюбие, стремление к богатству, то, что по телевидению, знаете, таким сверху вниз, алчность. И славолюбие. Славолюбие в разных масштабах у каждого. На нашем мелком масштабе, чтобы нас хотя бы вот те, с кем мы общаемся, хвалили, говорили, какой вы хороший, лучше вас никого и в мире нет. Да. Люди повыше требуют, чтобы прославляла там пресса, телевидение, народы. Наконец придет, когда Антихрист, то, естественно, он, этот весь сгусток страстей, добьется того, что весь мир будет кричать о нем, захлебываясь. Вот, наконец, пришел Спаситель мира. Чем жил древний мир? Чем живет сейчас эти какие-то неязычествующие? Не только, вы думаете, что я говорю, там, под задверьем? Нет. Не там. В каждом из верующих есть и язычник, и, дай Бог, христианин. Оказывается, когда мы говорим о христианстве, то прежде всего, о чем мы говорим? Два пути жизни в самом человеке. Я почему так подчеркиваю, что в самом человеке? Вы уже понимаете, потому что мы всегда готовы указывать пальцем. Вот они, вот оно, вот она и так далее. Да нет же! Нет, все это они, это мы. И все это они и мы из чего складываете? Из того, что вам не происходит. Помните, как Достоевский писал? Уже это известно, так сказать. Но все это постоянно употребляют эту фразу, что дьявол с Богом борется, а поле борьбы – сердца людей. Да, именно в нашей душе происходит эта борьба. Борьба чего? С одной стороны, совести, как голоса Божия, нравственные чувства, которые присутствуют в каждом человеке, пусть в разной мере и степени. Это, кстати, зависит от его произволения. В каждом человеке борется с чем? Борется действительно вот это чувство добра, чувство красоты, я бы сказал. Именно чувство красоты особенно хочу подчеркнуть, потому что сейчас чем безобразнее, тем моднее. Я просто вот отвлекаюсь на Западе. Пойдешь в музей, самые, что лучше, о чем больше всего кричат, что больше показывают. Какое-то безобразие, бесформенность, дикость. Я помню, в Нью-Йорке зашел в музей, смотрю, полотно висит. Полотно висит. И смазано краской одной. Я прошу сопровождающего, скажу, знаете, сколько стоит? Она приходит ко мне, 50 тысяч долларов. И, ой, я бы с удовольствием каждый день по 10 картин таких написал. Только не возьмут у меня, нужно имя. Пустота или карикатуры. Буквально карикатура на человека. Действительно, как и говорят, хвост осла, ведро с краской и машиной. И вот он абстракт. Абстракционистские картины. Красота, еще раз говорю, присутствует в душе человека. Человек стремится к этому, но сохраняется безобразие, то есть без образа. Есть образ в образ человека, это образ Божий. Так вот, в человеке, с одной стороны, есть чувство совести, нравственное чувство красоты, если хотите, любви, и есть другое. И есть другое, вот то, о чем сейчас только что мы слышали, говорит Иоанн Богослов, аудиографии, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот что сталкивает в душе каждого человека. Мы должны знать, только ради того, чтобы люди поняли, что происходит в душах человеческих, избрали добровольно тот или иной путь и обратились к тому, что называется истиной. Что называется истиной? Святыня. Святыня. Святость есть истина, а не дважды два – четыре. Как это мы часто можем формализовать. Истина – это одно равно другому. Нет. Нет истины там, говорит христианство, где нет любви. Нет ее истины. Когда мы человеку безобразному скажем, что ты безобразный, мы сказали ложь. Страшную, антихристианскую ложь сказали мы. А когда мы напротив этому человеку очень некрасиво, мы скажем, вы очень симпатичны. Очень симпатичны. И еще что-то скажем, хорошие вещи. Мы скажем истину. Почему? Мы проявили любовь. Вот всю историю человечества и каждый человек стоит перед борьбой этих двух путей. Почему очень важно осознать человеку? Осознать то, что дает каждый из этих путей. Давайте посмотрим. Что дает путь, в котором жило язычество все, в котором живет современный мир, в смысле мирской, что в нас присутствует, что это дает, когда человек подчиняется похоти плоти, стремлению к наслаждению, похоти очей, стремлению к богатству, и гордость житейская, стремление к власти и славе. Давайте вот подумаем просто, что это дает человеку, когда человек живет именно этим, что дает ему? Разве мы не убеждаемся на каждом шагу, к чему это приводит, и что это дает? Насаждается, нарождается, усиливается и растет то, что мы именуем одним словом – эгоизм. Эгоизм. Эгоцентризм, все внимание только на себе, благо только для меня. В результате человек из действительно человека превращается в чуть ли не дьявола. Ужасные вещи. Но скажем, ну и что же? Что происходит с человеком, когда он не может удовлетворить этих страстей? Что происходит с ним? Он жаждет этих наслаждений, а их невозможно. Потерпеть, показывает там дачи, машины, виллы и прочее. А он зарплату, сколько получает гривен. Что происходит? Страдает. алчность, деньги, деньги, а у него их нет. Что происходит? Слава, власть! А ему пацаны его все задают. Что происходит? Кто-то такой его только покритиковал, попугал, он уже весь в тоске и в отчаянии. Знаете, интересные вещи какие? Что оказывается, все вот эти вещи, я говорю не только об этих трех вещах, я хочу сказать и дальше, все то, что христианство называет грехом, это есть ничто иное, как то зло, которое причиняет себе человек. Не будет говорить так, он нарушает волю Божию, оскорбляет Бога, об этом скажет, ну, ладно, себе зло причиняю. Каждый грех – это есть то зло, которое я причиняю себе. Я немного забыл в случае, можно сказать о своей жизни, да?
Да.
Да, скажу, ну, конечно, это самое интересное. Только о себе и нужно говорить. Вообще, все такие смиренные люди, они все вернутся, и все вокруг себя надо и крутиться, вокруг себя. Конечно, вот и здесь я вам пример приведу. Правда, я был совсем маленький, еще всего 5 лет, и с маленькой вышел на улицу, был мороз такой дикий, и все. И надо же было, моя любимая маменька указала мне на железную ручку, сказала, Лешенька, смотри, не вздумай язычком лизать. Только она отвернулась, и был вопль дверей на всю улицу. Дальше Лешенька тут же привит этим язычком в ручке. Случай трагикомический, правда? Но я понял, и с тех пор всем говорю, вот что такое грех. Не Бог меня накажет, как это вы знаете, Бог тебя накажет. А мы говорим, он посмотрел, что творит, и Бог его не наказывает. А с чего это меня? Что, я нужен всем, что ли? Представляете, я хороший, я знаю. Другие плохие, моя соседка, ужас. А я-то знаю, что я хороший. С какой стати вот только меня наказывают, а не сосед. Так, так вот, оказывается, что открывает христианство. Грех – это есть то деяние, которым я наношу себе рану. Эта рана может быть и небольшой, и глубокой, а может быть смертельной. Кто наказывает пьяницу? Кто наказывает наркомана? Скажите. Кто наказывает вора? Что об этом говорить? Кто наказывает угодника? Врачи говорят, вам надо поменьше кушать. Да, но где там? Дедушку Крылова однажды пригласил императрицу на обед. Представляете, император сидят на обеде, все. Да, я на всех сказал, откушайте такой-то, откушайте такая-то. А Иван Андреевич сидит, его пытает, его толкают. Иван Андреевич, что? Пусть императрица предложит, какая честь. А он, а Бог не предложит. А что тогда делать? И уйдешь с императорского стола голодный, правда же? Так вот, эти вещи действительно они и комичные, и смешные, но что открыло христианство? Язычество считало, что грехом мы оскорбляем божество. Христианство говорит, что Бога ничем не возможно оскорбить. Если бы мы его оскорбляли своими грехами, это было самое страдающее существо в мире. Потому что нет человека, которого не согрешал. Ну, правда? Не представьте себе, в каком бы гневе и ярости находился наш Бог тогда. Нет. Грех, как самая любимая мать, говорит человеку, Лешенька, не лежи железную ручку на морозе, тебе плохо. Бог, заповеди Божии, оказывается, это не есть приказы Бога, это не есть требования Бога, а это же указание ничего другого, как только правильного, нормального образа жизни. Не обманывай, не завидуй, ко всем относись любовью. Ты его терпеть не можешь, а он загорает там животиком кверху где-нибудь на Красном море. А ты весь тут содрогаешься от ярости. Кто страдает? Ты. Оказывается, любой грех, то, что называется в церкви грехом, то, что Евангелие называет грехом, это не какие-то пустые слова, а это есть предупреждение не кого-нибудь, а предупреждение Бога, который есть премудрость, любовь. Причем любовь какая? Еще раз повторяю, вот фильм Гибсона. Вот какая любовь. Потрясающие страдания ради любви к человеку. Он сказал, не лги, не завидуй, не кради, не любодействуй. Тебе уже будет плохо, что ты делаешь. Если хотите, Бог умоляет нас, не делайте себе зла. Посмотрите, какие великие цивилизации погибали. От чего? Весь народ развращался. Содом и Гоморра погибли, развратился же народ. Но настолько все, почему опять, обратите внимание, какой интересный закон мы находим там, в этом даже библейском повествовании. Помните, когда явился ангел Авраам, Авраам с ним разговаривает, тот ему говорит, вот я иду посмотреть на Содом, что там делается. Если там так, я уничтожу его. Помните разговор изумительный какой. Авраам говорит, господин, ну если там 50 праведников, ты же не погубишь? Тот отвечает, нет, не погублю. А 45? Вы почитайте, интересно, не погублю. А 40, господин, нет, не погублю. Так доходит. А 15? Прости меня, господин. Ну 15 праведник, если там будет. Не погубил? Не погублю. А 10, говорит. Не погублю. И отошел ангел. Указывает на. Просто я не знаю, трудно передать значимость этих вещей. А оказывается, в обществе есть некая мера. Мера духа. Знаете, вот дамы стоят, дамы, и вот вода поднимается. До определенного уровня нет наводнения. Переходит уровень, и все, гибнет. Не оказалось 10 праведников в Содоме и Гоморре, и знаем, что произошло. Не оказалось должного количества праведников перед потопом, и произошло. Оказывается, есть некая мера, мера, если хотите, греха, что ли, и мера святыни, которая как пребывает в отдельном человеке, так может пребывать и в обществе. При этом, что важно еще? Оказывается, праведная жизнь даже одного человека праведная, имеет колоссальное значение для всего общества. Подумайте, я думаю, что в Содоме и Гоморре было много людей. А что сказал ангел? Даже если 10 праведников не погублю. Вы представляете соотношение? 10 и там 100 000. Оказывается, добро. Что такое добро? Так вот, один из путей жизни, по которому, к сожалению, и мы в большой степени идем. Ну, я говорю так скромно, и мы, как будто мы-то хороши, конечно, но и мы уж так, мы, конечно, лучше этих язычников. Да, лучше. Но есть и получше. Так вот, оказывается, один из путей жизни, который наносит вред самому человеку, губит самого человека, в конечном счете охватывает все общество этим грехом, губит весь народ, все погубит. Вот он путь языческий, вот путь следования похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Не случайно один из психологов, известных европейских психологов Фромм, так и говорил, история человечества наполнена кровью. если мы посмотрим правильно. Обратите внимание, чем живет человечество. Посмотрите, все, ну, основное направление жизни. Посмотрите, к чему стремится. Только к этому. Наслаждение и только. Если когда-нибудь у нас, кто-то из вас будет в Помпеи, в Италии, увидите, что случилось. Это уже наш век, уже близко. Какой 60-е годы нашей эры. Но мгновение ока извержение Везувия. Везувий погубило. Скольких людей? Кто там был или кто будет, поинтересуйтесь. Что там творилось? Что там творилось? В Геркуланове и Помпеи. И сразу поймем. Еще раз повторяю. Как человек, так и общество должны обладать, если хотите, каким-то вот уровнем. Уровнем, да, за который заходить нельзя. К сожалению, еще раз повторяю, весь мир идет не стремлен к этому. Посмотрите, о чем только мы и говорим. Экономическом успехе, благополучии, устроении, чтобы были хорошие президенты, министры. Мы думаем, если поставить человека получше, и все у нас будет красота. По сеньке и шапка, простите меня. В 6 веке Византийской православной империи, Византия, от которой мы получили христианство, однажды главнокомандующий византийской армии совершил переворот. Арестовал императора и прочих лиц. Жестокости его, кажется, не было предела. Ну, представьте себе на глазах у отца императора, на голо раздетых 5 сыновей ему копьями загнали в костер. Один из подвижников услышал об этих злодеяниях, воскликнул, не воскликнул, начал молиться. Господи, за что ты нам послал такое бедствие? Мы же православные люди, у нас же православные империи, у нас же православная церковь. Господи, за что? Говорят, что он молился всю ночь. Настолько он был терзаем, скорбью о происходящем. И под утро ему был явный, отчетливый голос, который сказал, искал худшего, но не нашел. За что, Господи? Искал худшего, но не нашел. Не пора ли нам подумать? Это даже монах не понимал. Он думал, до чего мы хороши, православные империи, православная церковь, православные люди, храмы полны, все исповедуются, причащаются. Ура! А оказалось, что при всем внешнем обрядном православии, этих, при всем внешнем следовании, этим внешним устоем жизни, да, жизни, жизни, по заповедям и не было. Покаяния нарушений и не было. То есть внешнее благолепие, чистенький костюмчик, а души-то были черные. Искал худшего, но не нашел. Не нужно даже здесь думать, что это было наказание. Еще раз повторяю, разве кто пьяницу наказывает, какой Бог? Нет. А дух творит себе форму. Соответствующее духовное состояние, оно проявляется в соответствующих формах. Понимаете? В формах чего? Если хотите, во всех направлениях, в культуре, во всех видах искусства, в науке, в философии, в политике, в государственном устройстве, дух, наше духовное состояние, есть нечто иное, как маточный раствор. И в зависимости от того, что он из себя представляет, этот раствор, и кристаллы соответствующие рождаются. Мы все время склонны вот винить кого-то. На себя не смотрим. А голос Божий сказал, искал лучшего, но не нашел. Чем спасся Вавилон? Помните? Иона пророк был послан. С проповедью был послан. Чем спасся? Все, кто читал Библию, помнят. Сам царь снял, сошел с престола, снял царские одежды, оделся в рубище. Да, весь народ. Объявили пост, покаяние. И Иона ждет, когда же посыпется гнев Божий, огонь на этих бедных жителей. А этого и не произошло. Иона в изумлении. А Бог ответил ему, покаяние, оказывается, сохранило град великий, сохранило людей. Мы же должны обратить внимание, с чего начинается Евангелие, с чего начинается проповедь Христа, с покаяния. С чего начинает проповедь Иоанн Креститель, с покаяния. Вы подумайте, что такое покаяние? Покаяние – это сожаление о тех мерзостях, которые я делаю. Не только дела, о, если бы только дела, не только поступки, а самих своих мыслей, чувствах, желаний. Вот о чем покаяние. Покаяние – это есть изменение. Я каюсь, то есть я постараюсь больше этого никогда не делать. Как ребенок, прогнившись, говорит, больше никогда не буду делать этого, обещание. Вот что такое покаяние. И смотрите, что оно сделало. Остались все целы и невредимы. Вот этот первый путь жизни, который мы называем языческим путем, погони за вот этими благами, погони, несмотря ни на совесть, ни на разум, ни на нравственные чувства, ведут человека и общество к гибели. Мы сейчас стоим перед чем? Такой пропагандой этого образа жизни, которой никогда в истории не было. Вы понимаете, никогда в истории не было, и быть не могло. Почему? Не было ни радио, ни телевидения, ни журналов, ни газет, ни реклам этих отвратительных. Ничего не было, вы слышите? Сейчас мы находимся перед таким потрясающим давлением, которого никогда, никогда в истории не было. Это надо понять. Это надо понять. И понять как? Понять так, как это делает верный человек. Господи, я сделаю все возможное, чтобы только не поддаться духу и направлению, и образу этой пропагандируемой жизни. И это составляет самое главное христианство. Там, где нет стремления к жизни по Евангелию, где нет покаяния, так, там нет христианства. Хотя бы этот человек был и профессор, и монах, и священник, и выше еще, не имеет никакого значения. Покажи мне, дай мне сердце твое, Сын, а не твои внешние регалии. Вот что надо же понять. Вот сегодня мы, оказывается, стоим перед этим. Другой путь вполне понятен. Я уже о нем начал говорить. Другой путь. Это будет проповедуемый Христом. Христом, который объявил и заявил, и открыл миру беспрецедентное нечто, чего не знал никогда мир. Знаете, что он открыл? Все народы мира, дохристианские, все без исключения, те, которые верили в Бога, верили все. Даже те, которые верили в единого Бога, знали, что Бог – это судья, который справедливо рассудит по грехам тебе и наказание, по добродетелям тебе и награда. Ясно? Ясно. Вы знаете, что христианство открыло? Нет. Бог не судья и не высшая справедливость. А Бог есть любовь. Вот это да! любовь, а не справедливость. Справедливый — это компьютер, который не ту кнопку нажали, и экзамен провалились на экзамене. Справедливость — это холодный расчет. Любовь чем отличается? Снисхождением, великодушием, пониманием слабости другого, если хотите, человека. Бог есть любовь. Что это значит? Это значит, что Он есть врач. Вы слышите? Не судья, не прокурор, а врач. Правда. Врач лечит очень по-разному, в зависимости от того, какие болезни. Если придет у него человек с аппендицитом острым, его приходится тут же на стол раздевать и ножом резать. Представляете? Со стороны посмотреть, ну и жестокий врач, по-живому режет. Ну, наверное, грешил этот человек. Правда? Так посмотрит тот, какой-нибудь инопланетянин, который ничего не понимает. Тот же врач приходит к нему с туберкулезом легким на курорт, в Ялту, в санаторий. Инопланетянин что подумал? Угодил добродетельный человек. Нет этого у Бога, оказывается. Христианство открыло, что Бог дождит на праведных и неправедных. Подумайте только. Для него нет различия. Вот можно задать вопрос? Сейчас задам вопрос. Хорошо?
Конечно, вот
ответ получите. Кого Бог, как вы думаете, больше любит? Божью Матерь или Антихриста?
Одинаково.
Ужасно, правда, как можно такой вопрос задать? В том-то и дело, что Бог всех любит одинаково. Бог неизменяем. Неизменяемая любовь. Полная любовь. Одинаково всех любит. Но знаете, он как солнце. Человек один может получать эти лучи, а другой закрывается от него. Остается в самом этом черном каземате. В результате начинается, но Бог знает что. Мы можем открывать свою душу этому свету, а можем закрыться от него. Вспомните интереснейшие слова в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Они таковы. Вот, говорит Бог, Бог говорит, вот я стою при дверях. Он при дверях. И стучу. Кто откроет мне, к тому я войду. И с ним буду, знаете, как тренировать. Вы слышите? Бог-то, оказывается, какой интересный. Все думают, что Бог что хочет, то и делает. Кого милует, кого наказывает, да, справедливо. Нет. Христианский Бог смирился до креста. Христианский Бог стоит у дверей. У каких дверей? Вот он в душу каждого человека стучится голосом совести, голосом разума, голосом рассуждения. Рассуди, человек, обратись. Стучится только и никогда насильно не войдет в человека. Мы сами себя или казним, или, напротив, даем Богу действовать в нас, и тогда Он исцеляет нашу душу, помогает нам, облагодатствует ее. К сожалению, вы знаете, для чего мы уже дошли? Мы не знаем, что такое благодать даже. Говорим, рассуждаем, а что это такое? Спрашиваем, а что это такое? Подумайте только. Перестали даже ощущать Бога совсем. А почему? Потому что, к сожалению, большому сожалению, не понимая, вот правильный образ жизни. Он дал в Евангелии нам образ вот этого нормального человека, Христа. Вот он нормальный. Не эти философские, психологические, знаете, картинки. Когда он рисует, мы спрашиваем, а кто это такой человек? Кто это такой, который звучит гордо? Кто это? Скажите. Ну, скажите. У нас есть реальный человек. Вот он, да, этот образ. Он и его учение, который показывает нам, каким должен быть человек. Бог призывает нас к правильному образу жизни. И христианство все заключается, если хотите, в этом прежде всего. Правильный образ жизни. И этот правильный дан Евангелие. Поступая мы неправильно, не Бог нас наказывает, мы сами себя наказываем. Но когда мы открываем Богу дверь, чем? Правильной молитвой. Я подчеркиваю, правильной молитвой, а не просто молитвой. Покаяние, понуждение к жизни по Евангелию, тогда Христос входит в эту душу. И для того человека действительно открывается рай. Независимо даже от того, в каких условиях он находится. Мне приходится часто приводить примеры жизни последнего обществского старца Никона Беляева, которого арестовали, естественно, обрили, острыли, сорвали одежды священные, посадили вместе со шпалой, ну, издевательства, о котором все мы теперь знаем и слышали. И вы представьте себе, там он заболел тяжело. И в одном из последних писем, что бы у него напротив? Радости моей нет предела. Мы никак не понимаем, даже будучи христианами, слова Христа, Царство Божие внутри вас есть. Бог внутри каждого человека из нас есть. Но откуда мы закрываемся? Не даем мы ему. Мы не стучим и не мешаем ему. Ты ничего не понимаешь в наших делах. Да будет, Господи, моя воля, а не твоя. Вот она, ужасная молитва. Когда мы во что бы то ни стало, просим, Господи, дай вот это, вот это, вот это. И в голову не придет сказать, Господи, твоя да будет воля, а не моя. Ты все-таки, наверное, лучше меня видишь, что мне полезно. Наверное же так. Приходится часто привожу этот случай, который я прочитал однажды, рассказ такой, в Индии мальчишка едет на слоне, едет, и вдруг слон перед джунглями вдруг остановился, как вкопанный. Мальчишка начал его бить, ругать, колоть палкой его. Слон не с места. Наконец слон бьет его хоботом и к себе бросает. Под брюхо. И в это время вдруг из джунгли в прыжке прямо на спину слона вылетает тигр. Королевский тигр. Но слон его схватил, растоптал. Но если бы там был мальчишка, то все. Вы знаете, сколько было благодарности там написано? Как этот мальчишка стал целовать этого слона? Как отдал ему все свои бананы, как он не знал, что делать с этим слоном, как Бог благодарил его. Неужели трудно понять, что мы все и являемся этим мальчишкой? Только когда там что-то у нас случается тяжелое, мы все, ерегируемся и готовы всех направо и налево колоть и ругать. Самого Господа Бога забыли, что Он любовь и премудрость есть. Правильная молитва прежде всего требует чего? Господи, я верю Тебе, да будет Твоя воля. Ты видишь, что я хочу. У нас много скорбей, много неприятностей, много проблем, много дел. Господи, Ты видишь, я не сомневаюсь в этом, что Ты видишь. Да будет Твоя воля, а не моя. Когда человек молится так, то Господь может помочь этому человеку. Обязательно помогает, или внешним образом, или внутренним образом, или помогает принести ему. Только при этом условии возможно общение человека с Богом и, возможно, помощь Божия человеку. Я сказал о молитве, еще хочется сказать буквально несколько слов хотя бы. Вы знаете, можно привыкнуть так к молитве. Какой молитве? К словам молитвы. Что совсем перестать молиться. Посмотрите, какая странная вещь. Так научиться молиться, что перестать молиться. Ведь молитва это и что? Молить кого-то, умолять кого-то, обращаться к кому-то. сплошь и рядом что происходит? Вычитывание молитв. Какой ужас! Это какому Богу? Это что за шаманство? Вычитывание молитв. Недавно встречаюсь, что он говорит, где? Когда старец учит ученика, произноси молитву Иисусу как можно быстрее, громко и как можно быстрее. Оказалось, не прошло и часа, как он произнес, ученик, 3600 молитв Иисусу. То есть, быстрее, чем в секунду молитва, старец в восторг пришел. Говорит, а я могу 100-200 молитв за один вдох выдох произнести. Вы слышите? Причем эта книжка, вообще-то, наверное, можно сказать, потому что ничего страшного нет. Это книжка с Афона. Афона. И на Афоне не все, не думайте, что все там свято. Есть действительно святые, а есть и вот такие, которые учат обращаться к Богу не как к Богу, а как неизвестно какой неразумной силе. Попробуйте так друг с другом разговаривать. Попробуйте. В секунду фразу произнесите. Будет с нами разговаривать? Скажет, я совсем с ума сошел. Только одно. Попробуйте к начальнику обратиться так. Придите и начните. Скажет, вон отсюда из кабинета. Это мы понимаем. К Богу не понимаем. Вычитываем молитвы. Тараторию молитву Иисуса. Один из действительно глубоких духовных отцов, отшельнику, сказавшему ему о том, что он имеет непрестанную молитву, знаете, кто ответил? Ух, замечательные слова. Я когда прочитал, просто ах, ты так же привык к словам молитвы, как привыкают к ругани. Потрясающе просто. Да. Некоторые не знают, что привыкают к ругани. Уж это слово, все, ругательство. Это у них становится так, между прочим. Оказывается, можно и здесь говорить. Молитва только тогда является молитвой, когда она произносится неспешно, с вниманием, благоговением, ибо мы к кому-то обращаемся. Тогда только она может оказаться действенной. Тогда мы услышим Бога. А так можно всю жизнь прожить и ни разу с Богом и не встретиться. В молитве происходит контакт. Он как выключатель человеческой души с Богом. Здесь, в молитве. И представьте себе, когда вместо молитвы, вместо этого контакта, создается одна видимость только Его. И так проживет человек всю жизнь, и Бога-то и не ощутит. Наш путь в жизни, который сейчас особенно важен, важно нам это осознать. Когда мы стоим перед реальностью полного раскрещивания, полного обнищения, вы слышите, полного обнищения, сейчас как никогда нам важно понять, в чем состоит основной центр христианской жизни. Жизни. Вот в чем он состоит. Понуждение себя к правильной жизни, погоняние в правильной молитве, а не какой-нибудь, не к стоянию просто. Не просто к подаванию записок. Ты, батюшка, там, вот те записки, я пошел пока. Да. Это твое дело, а мне это не нужно молиться. Ну, зачем? Мне больному нужно заботиться о своем здоровье. Правда, пусть он заботится. Даже такие вещи не понимаем. Так вот, сейчас это в высшей степени важно. Повторяю, мы стоим на распутье. Огромная сила движется сейчас на нас. Нас хотят переделать, из христиан сделать язычниками. И какая будет беда, если это совершится? От каждого из нас это зависит. Потому что каждый из нас может совершить великое дело пользы и для себя, и для всех. Потому что только одна спасающаяся душа уже приносит и способна принести великое благо всем окружающим. Наверное, все слышали замечательные слова преподобного Серафима Саровского, когда он говорил «стяжи, приобрети дух мирный, только возможно, Марита, приобрети дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи. Так созидается дух общества, и если это свершится, это будет великое благо. Хочу еще раз сказать, от нас зависит, от каждого из нас зависит, как скоро или произойдет катастрофа, или благо нашей жизни. Теперь станет понятно, почему, когда Христа спросили, когда же это будет, Он сказал, никто не знает, только Отец Господь Небесный. Потому что от нашего внутреннего состояния, от нашего покаяния, обращения к себе, понуждения всей жизни, от этого зависит, как скоро может наступить та катастрофа, на которую нас движут. Движут. В конце концов, придет этот великий уже Христ, который постарается дать внешние планы людям для того, чтобы окончательно погубить их и здесь, и там. Но поэтому так важно сейчас, когда мы вспоминаем о крещении, таком пусть это юбилей, такой уж не особо, это еще 20 лет, но тем не менее, когда мы вспоминаем о крещении Руси, вспоминаем о том, как наши предки приняли, сколько святых дала наша единая Русь и неделимая Русь, сколько дала нам святых, мы можем обратиться к ним и обратить свою жизнь и постараться жить по их стезям. Спасибо. Я буду отвечать на вопрос. Извините, что я так долго говорил. Невозможно смотреть на него, но он что-то рисовал. Они говорят, что ты говоришь? Он говорит, я прошу время на покаяние. Они говорят ему, ты что, тебе каяться? Все знают, кто он такой. И вот его ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Как оценивать свое состояние? Святые отцы говорят, что это наше состояние. Мы можем оценивать по степени видения своих грехов, немощи, своей неспособности победить страсти. Я вот хочу победить, чтобы никого не осуждать. Мне звонок, и я весь вскипел на стенку палец. Я хочу победить чревоугодие, зову за стол. Нет, я другой раз буду побеждать чревоугодие. А сейчас я, пожалуй, отложу. И так далее. Так вот, мы можем оценить свое духовное состояние правильно по мере того, как мы увидим, насколько мы заражены вот этими страстями, насколько мы бессильны. Ибо из этого видения рождается величайшее, необходимейшее свойство человека – смирение. Это смирение дает нам силу обращения к Богу. И тогда Бог может помочь нам. Это смирение рождает человека мужество. Почему? Потому что он видит помощь Божию. Это смирение рождает любовь к другим людям. Почему? Потому что я, видя, какой я неспособный, ничего не могу с собой сделать. Как я могу осудить других людей? В больнице-то никто же друг друга не осуждает. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь сказал, у меня-то болит печенка, а у него не гоняет, селезенка. Но правда, что такого никогда не бывает. Не правда ли? Правда. Никогда такого не бывает. Так и здесь. Мы гордеемся. Прости, а ты чего угодно. Могу ли я, видя, в чем я нахожусь, осуждать другого человека? Итак, мы свое духовное состояние можем оценивать по мере видения. Видения вот это, того, кто мы есть на самом деле. Не нужно себе ничего внушать. Не надо, простите, я чуть не сказал другое слово. Знаете, какое слово я чуть не сказал? Не надо болтать, но я не буду так говорить, да, что я грешный. Но попробуйте только мне сказать, что я грешный. Я вам тогда покажу, где разница будет. Так вот, мерою смирения, вот это видение себя, измеряется мера духовного уровня человека. Вот что говорят сапиенцы. Это смирение не даст мне возможности возгордиться. А знаете почему? Очень просто. Как я могу возгордиться, что у меня орлиное зрение, когда я своих пальцев не вижу? Как могу я возгордиться, что я штангист, когда вижу у меня руки в параличе? Вы слышите? Правильное вот это духовное состояние, состояние смирения, не даст возможности человеку впасть в прелесть, вот эту гордыню, самомнение. Вот, оказывается, оно великое дело. Вот, мерою смирения измеряется мера духовного состояния человека. Только не лжесмирение, о котором пишут в литературе, потому что думаешь, что смирение какое-то, знаете, пассивность, забитость, какое-то, знаете, унылость, да ничего подобного. Смиренные люди могли сказать правду в лицо. Не оскорбляя человека, а правду в лицо. Помните митрополит Филипп Ивана Грозного? Помните Никола Савоса, тому же Ивану Грозному сказал, вон отсюда прохожий человек, иначе сдохнешь так же, как твоя лошадь. Кто это может сказать? Это люди действительно обладающие смирением, потому что они приобретают необыкновенные мужество и силу, и любовь, и ревность к истине. Вот так. Это то, что можно сказать об оценке своего духовного состояния. Ну, а в отношении того, что происходит в Евхаристии, да, вопрос, вы знаете, ну, это требует просто многих слов, но я вам просто приведу хотя бы одну мысль преподобного Иоанна Дамаскина, который сказал, хлеб причастия, не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Вот почему именуется он телом Христовым. Вот почему, ибо Божество Христа соединилось с нашим человечеством, Богоматери. И отныне все то, что соединяется с Божеством Христа, именуется телом Христовым. Так что мы не людоеды, нет, не антропофаги, все выросли в немецком, нет. Физические свойства хлеба не меняются. Никакой алхимии нет на престоле. Но если это был хлеб, то теперь после призывания Духа Святого. Это хлеб, соединенный с Божеством Христа. И мы причащаемся Христа. Поэтому мы становимся сотелесными, единокровными Христу. Сами при этом не меняемся. Наше тело остается тем же. Наша кровь остается той же. Почему мы становимся сотелесными? Почему единокровными? Это пишет святой Кирилл Иерусалимский. Почему? Потому что мы приобщились к Божеству Христа. Вот что происходит в Евхаристии.
Как объяснить необходимость креститься, да, или накладывать на себя крестное знамение? Ведь в Библии находится как бы такое утверждение, что Бог не требует служения рук человеческих.
Вот это вот вопрос какой-то странный. При чем тут служение на человечестве? Когда мы на себя налагаем крестное знамение, мы вовсе этим не думаем угодить Богу. Вы слышите? Крестное знамение и наши поклоны являются ничем иным, как выражением нашего благоговения перед Богом. Благоговение, воспоминание того, чем мы спасены. А вовсе не думаю, что мы этим угождаем Бога. Знаете, значит, кто-то как автомат крестится, да? Чепуха какая. Это наше... Мы постоянно почему крестим сейчас? Это должно нам напоминать, чем мы спасены крестом Христовым. Наши поклоны, наши молитвы. Что мы Богу угождаем, что ли? Бог ни в чем не нуждается. Ну что вы... Это выражение нашего чувства. Да и даже к человеку, когда мы подходим к какому-то благовению, и то даже кланяемся. Вообще, то россиян скажу, было какое-то «здравствуйте». Слышите? А не «здравствуйте», как потом стало. Потому что с уважением человека. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, мне непонятно, почему Николай II из семьи Романовых вознесли к святых. Ведь из истории известно, что Николай II короновался на крови, погибли тысячи людей. Да, потом кровавое воскресенье, и, наконец, Господь имеет их жизнь. Объясните, пожалуйста.
Вы знаете, какой мне вопрос задан? Я обещался не говорить об этом. Вот в чем дело. Иоанн Кронштадтский, да, писал. Иоанн Кронштадтский писал. В своем дневнике перед смертью в 1908 году, эти дневники опубликованы, он писал: «Россия и народ наш страдают за маловерие и недальновидность царя, за его потворство, богохульство, львотворство». Через несколько дней он писал: «Когда же восстанет спящий царь?» Да, он писал. Это верно. Вот. Но, вы знаете, я не могу об этом говорить, он канонизирован. Понятно? И я смиряюсь перед решением церкви. Хотя моя точка зрения была другой совсем. Многие это знали, и она не беспочвенная, как видите. Я просто так уж привел только не кого-нибудь, я на Кронштадтского. Да. То же самое время святитель Ларион Троицкий, святитель святой, да и так далее. Но я не могу говорить, я просто нарушу собственное свое слово. Я смиряюсь перед решением церкви и молчу. Вы возьмите мертвые души Гоголя и найдите там эпизод, когда наш прекрасный Чичиков ехал к Плюшкину в деревню. Помните, он за мертвые души ездил? Ну, надеюсь, все читали мертвые души. Подъезжает он к деревне, выглядывает из кибитки, смотрит. Стоит там человек, странно одетый. И Чичиков говорит: «Ай, мужик, ай, папа!» Не может понять. Углядывает другую, подъезжает: «Ай, мужик, ай, папа!» Никак не может понять. Подъезжает совсем близко, смотрится, наконец останавливается около него. И вдруг этот заговорил бабьим голосом. И потом только Чичиков, когда вплотную подошел, убедился, это все-таки мужик, а не папа. Ночью все кошки серы, говорит французская пословица. Ночью все кошки серы. Вот этот перечень этих вещей, которые вот здесь записаны, все они, эти вещи, базируются на чем? На удивительном невежестве. Удивительном невежестве. Не кто-нибудь, как я скажу вам, величайший, один из величайших атеистических авторитетов, как Фридрих Энгельс, писал, что христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружающими его религиями. Странно было бы, если христианство из порождения всех этих, а они между собой совсем не вступали в резкие противоречия. Эти все религии мирно сосуществовали. Христианство вступило в резкие противоречия со всеми окружавшими его религиями. И дальше он пишет, что вот это воплощение и воскресение – это действительно факты, о которых, вернее, события, о которых сообщает Евангелие. Действительно, им найти объяснение невозможно. Все эти воскресающие, играющие боги, о которых пишет этот человек, он, видимо, даже не удосужился посмотреть, что это такое. Это не что иное, как символы. Символы, слышите? Умирающие и воскресающие природы. Слышите? Природа. Осень, зимой, все умирает. Наступает весна, все оживает. И это непрерывно, каждый год эти боги умирают и воскресают. отмечалось это событиями, празднествами, так же, как это и всюду. Христос однажды умер и воскрес. Он историческое лицо, о чем сообщают не только Евангелие. Нет, об этом пишут ненавистники христианства. Посмотрите, что пишет римский историк Тацит, что пишет Плиний младший, что пишет Светоний, что пишет иудейский историк первого века, Иосиф Флавий. Это нужно только, я не знаю, просто абсолютно быть незнакомым, с какой-то атеистической книжонки это взять и только эти вещи писать. Если этот человек хочет этим серьезно заняться, пусть спросит и разберется с теми, кто этим занимается. А вот так, знаете, шкаряться такими вещами. Ай, баба, ай, мужик. Ну, а денежки получше. Тогда, может быть, лучше будет видно.
Ну, тут вот говорила, конечно, о смирении. Спрашивают педагоги. Как овладеть педагогу, да, своим чувством, да, чтобы не согрешить? Да. Как приобрести смирение, если он обслуживает 25-30 детей?
Вы помните очень интересные слова Христа? «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Все, наверное, помню. Помните, что этот человек, сказавший такое, сделал бич, кнут, и кнутом изгнал из храма продающих и покупающих. Ой, кстати, было бы как сейчас, хорошо, иногда бы тоже. Кнутом изгнал, а скамейки этих продающих опрокинул, деньги их рассыпал, голубей приказал вынести отсюда. Вы слышите? Мы не понимаем, что такое смирение, и поэтому думаем, смирение, значит, вот, да, я смиренный. Я же сказал уже вам, митрополит Филипп грозного обличил, за что был задушен. Именно смиренные, смирение – это совсем другое качество. Смирение – это реальное видение того, что я могу сделать своей душой, своими страстями. Что я могу? Могу я не тщеславиться или нет? Ну, давай посмотрим на себя. Могу я не обидаться? Могу я не завидовать? Могу я не осуждать? И так далее. Могу или нет? Вот, что такое смирение. Смирение – это трезвый, без розовых очков, взгляд на себя. И когда я вижу, кто я вижу, какова природа человеческая, мне природа. И я тогда могу разумно и правильно подойти к немощи, грехам и страстям другого человека. Недаром есть такие слова, что сам, будучи искушенным, может и другим искушаемым помочь. Приобретается опыт. Преподавателю высшей степени необходимо это познание себя. Это называется познание себя. Только зная, как воин настоящий, не теоретик в штабе, а воин, который вот с мечом в руках сражался в самой сечи, он может да сказать. Весь может быть раненый, но скажет, чего беречься, как себя вести, как защищаться и так далее. Правда же? Поэтому педагог. Именно педагог – это именно тот человек, который борется со своими страстями, познает себя, подлинную свою силу, на самом деле слабо, и может в этой борьбе обучаться, то есть научаться приобретать опыт и передавать этот опыт. Вы слышите? Передавать опыт борьбы. Кому? Ученикам. Тот, кто не имеет опыта, ничего он передать не может. Будет, знаете ли, одни только благочестивые слова. Знаете, какое благочестие, не знаешь, куда деваться. Сладкие слюни. Только именно опытный боец может действительно сказать. Да, я знаю, как трудно бороться с завистью. Я могу помочь тогда и другому. Не смущайся, но постарайся. Постарайся, насколько можно, избегай этой гадости.
Вы слышите? Переживший на себе, вот кто самый лучший педагог. Он тогда и может из опыта жизни подсказать, как бороться со всякой грязью, которая возникает в душах подрастающего поколения. Опыт и опыт борьбы с собой. Вот этот опыт, он происходит из чего? Из осознания того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Вот это и есть начинающееся смирение. Вот так.
Как православная церковь относится к гороскопам, есть ли какая-то связь человека и небесной светилы? Можно ли на них смотреть без научных целей?
Все эти гороскопы – такая чепуха. И я скажу с православной точки зрения, просто чушь. Вот надо бы взять вот кто-нибудь, вот взяли и, допустим, в течение какого-то времени позаписывали бы это. И потом посмотрели. Одна фразеология, причем такие слова, что их может повернуть и вывернуть куда угодно. Точно как резолюция, помните императора, казнить нельзя помиловать. А запятую потом ваше воображение поставит, и он будет прав. Что, казнить нельзя или помиловать нельзя? Все это полная чепуха, все эти гороскопы. Евангельская история волхвов не имеет к этому никакого отношения. Там действительно звезда шла и стала над местом, где был младенец Иисус. А вот это верование, которое носит очень древний характер, это так и называли звездочет, да, оно как-то захватывает. Но вообще, я бы сказал, небо захватывает. Это естественно, поражаешься этой красоте, этой гармонии, этим законом движения звезд и так далее. На самом деле, эти все, даже те угадывания, которые иногда происходят, знаете, чем подобны? Подобно слепому человеку, которому дали в руки ружье, так, и он время от времени, будучи слеп, стреляет, стреляет. И вдруг он попал, надо же, ворону сбил, ура, ура. Вы посчитаете, сколько они предсказывают. Это же просто, я просто удивляюсь. Церковь самым решительным образом относится отрицательно ко всем этим гороскопическим предсказаниям.
Дорогой Алексей Ильич, каких русских писателей, и не только, может, зарубежных, вы посоветуете читать православному человеку? Можно ли читать Дейла Карнеги и Лева Толстого? Полезно ли это?
Вы спрашиваете о художественной литературе или о духовной литературе? Потому что мне кажется, что относительно художественной литературы мы должны иметь какой-то внутренний критерий в ее оценке. Ведь почему мы читаем? Я одного историка спросил, слушайте, а зачем вы вот так подробно рассказываете вот эти, кто кого родил, кто кого крестил, кто кого убил, какой переворот, кто там разрушил, кто построил? Я говорю, у вас цель какая? Интересно, цель.
Он для вас вытрущил.
Для науки. Я об этом и спрашиваю, зачем это? В полном недоумении. Цицерон, язычник, выразил великую и правильную мысль. История – наша лучшая учительница. Вы видите, зачем надо изучать историю-то? Не ради любопытства, где какая война была или кто когда правил. Это учительница. Изучая отдельные истории жизни, изучая события, мы учимся и смотрим, к чему приводит нравственная деградация, к Содому и Гоморре. Учительница, так и литература. Для того, чтобы правильно оценивать, даже если хотите, светскую литературу, надо все-таки постоянно читать правильную духовную литературу. Какова цель? Вы должны исходить из смысла жизни и своей деятельности. Нельзя же поддаваться просто чистому влечению, как каким-то инстинктам. Так, зачем я читаю? Для чего я читаю? Я скажу, критерием может являться духовная литература. Вот Игнатий Кринчанинов, например, свидетель.
вот его хотя бы его письма, эти замечательные письма. Возьмите игумена Никона Воробьева, вот его тоже письма о духовной жизни, или как жить сегодня, вот сейчас слышал 25 тысяч тиран. Письма Лаумского старца, игумен Арсений Севряков. Так, толкование на священное писание. Потому что только понимая эти вещи, мы можем правильно тогда оценивать и ту, или иную светскую литературу. С какой точки зрения? Ну хорошо, я это прочитал. Дальше что? Что это мне, нравственному существу, дало? Чему я научился от этого? Вы слышите? Основным же вопросом должно быть что? Чему я научаюсь? Вы знаете, в чем огромная ошибка западноевропейской науки, которая, к сожалению, и стала нашей наукой? Когда наука ради науки. Я спрашиваю, зачем история? Думаю, ради истории. Спасибо. Получил ответ. Литература ради литературы. Это что такое? Ну что, безумный что? Учительница. И читать должны ту литературу, которая действительно нам что-то дает в жизни нашей, дает какие-то полезные советы, дает хорошие примеры, дает отрицательные примеры, которые действительно помогут и мне, и другим оттолкнуться от этой грязи. Вот только с какой точки зрения мы должны изучать и читать все эти вещи. Нельзя же читать, знаете ли, просто так, куда вывезет кривая. Вот так, эти хотя Лев Толстой, как говорится, да? Вы знаете, я вот, естественно, когда учили в школе, все мы читаем того же Льва Толстого, но помню, после того, как я прочитал его «Воскресенье», с тех пор я больше его не мог переносить. Это какой-то мрак. Я с интересом читал севастопольские там рассказы, «Петсерги», «Войны», там, понимаете, все. Здесь, когда говорят, такой мрак, и я понял, почему он ушел из церкви. Да, это воскресенье наоборот. И здесь то же самое, как некогда. Вот. Я не вижу там вот пользы. Надо с точки зрения пользы. Мы же когда поступаем на работу, идем в школу, сыграем что-то дело. У нас же всегда есть принцип. А что это даст? Какая польза от этого? Какую я зарплату получил? Правда? Выбираем? Выбираем. Здорово. А литературу читаем? Вдруг забываем. Надо не забывать об этом.
Существует предопределенность и фатальность судьбы человека. Как понимать выражение на все воля Божия? И как понять, каков промысел Божий о человеке? А где нужно проявлять личность, инициативу и действие вопреки обстоятельствам, чтобы это не вошло в противоречие с промыслом Божиим? И подобный вопрос. Если родители влияют на принятие того или иного другого решения детей, является ли это нарушением промысла Божия?
Прежде всего хочу сказать, что церковь решительно отметает, христианство отметает учение о судьбе. То есть, чему быть, того не надо. Я вам привел пример с пророком Ионы, да, с Вавилоном. Успокаивайся, все изменилось. Сам Бог сказал, что еще 3 дня, и его не будет. Все будет разрушено. И не разрушено. Видите? Оказывается, что такое промысел Божий и воля Божия? Основным положением православного учения является положение вот так называемой синергии. То есть, переведу это, ну, синергия значит совместные дети. Что это в данном случае означает? Бог ничего не может сделать с человеком, слышите? Ничего не может сделать с человеком, что не соответствует его духовному устроению человека, его духовной направленности, его воле. Если он мог это делать, Бог, он тогда бы уже в раю не допустил бы падения. Не слышите? Зачем это? Не допустил бы этой истории, которая вся наполнена кровью. Нет. С Святые отцы прямо сказали, черным по белому, огромными буквами сказали, Бог не может спасти человека без человека. Поэтому то, что мы называем промыслом Божьим, это есть не что иное, как действие Божие, соответствующее духовному нашему состоянию, соответствующее духовному состоянию, которое эти действия ставят человека, вот непрерывно ставят человека, знаете, перед чем? Перед выбором постоянно. Так, человек, да, осудишь или не осудишь? Расскажешь, вот она то-то сделала, или не расскажешь? Куда? Перед выбором постоянно мы становимся. Вот что такое воля Божья, промысл Божий. Потому что это идет процесс, таким образом, становления личности. Вы знаете, что святые отцы даже говорят? Но вдруг потрясающая мысль. Они говорят, не было бы бесов, не было бы святых. Вы слыхали когда-нибудь такое? Оказывается, все эти трудные обстоятельства, наши скорби и прочее, все это есть не что иное, как действительно благие действия Божии, которые находятся в полном соответствии с нашим духовным состоянием и которые служат чему? Становлению нашей личности. Куда я? Направо или налево? Направо или налево пойду? И непрерывно мы с вами в мыслях, в наших отношениях к людям, отношениям к делам, отношениям к природе, ко всему мы проявляем себя. Проявляем себя как нравственные существа. И так идет, продолжение, становление личности. Вот что такое воля Божия. А не так, что Бог что хочет, то и творит. Если бы было так, Он бы взял у нас всех, раз сейчас свалил всех и пройдет. Но мы бы и там революцию устроили.
Можно ли покаяться вне храма дома, перед иконой, или необходима помощь священника?
Мы каяться должны не только вне храма, а всюду должны. Я на гражданский говорю, посчитайте его дневник. Тут же надо каяться после греха, а не откладывать его, когда я пойду к батюшке. Каяться нужно постоянно, сразу, когда человек согрешит. На исповеди, когда мы приходим на исповедь к священнику, здесь ситуация другого рода. Здесь я должен перед ним, как перед свидетелем, раскаяться в том, что особенно беспокоит мою совесть. Понимаете? Я же не буду рассказывать, вот там-то я говорил с тем, вот здесь осталось стоит, вот это тот. Если я все свои разговоры начну говорить там, хотя я понимаю, что это была глупость и пустословие, во что превратиться? Здесь я должен сам покаяться перед Богом. А перед священником я должен покаяться, как перед свидетелем, в том, в чем особенно беспокоит меня совесть. Тогда Господь видит, что я действительно постоянно каюсь, а что перед священником я называю только самое важное, самое главное, да, тогда Господь действительно будет очищать нашу душу.
Разделяете ли вы точку зрения протоиерея Александра Шнемана относительно проблемы редукции Евхаристии?
Я же уже вам сказал об этом. Я сказал вам, привел вам мысль Яна Маскина. Дело это мой совсем не Шлеман. Это совсем не Шлеман. Так же, как и закон не Ньютон, а закон природы. И то, что назвал Шлеман, на самом деле, это вовсе не ему принадлежит. Это целое, это святоотеческое учение. Учение, который говорит, что не происходит никаких вот физических, что ли, изменений, как это написано в одной книге. Поскольку человеку не свойственно есть невареное мясо, Бог скрывает это от наших чувств в Евхаристии. Какой ужас! Какой ужас Евхаристию назвать невареным мясом! Понимаете, да? Так вот. Поэтому мысль, в данном случае Евхаристия какая? Вот эта мысль хлеб, а причастие, не простой хлеб, но соединенный с Божеством Христа. И мы приобщаемся таким образом Христа. Вот в каком смысле тело и кровь, ибо все, что соединено тебе с божеством Христа, ибо Христос Божий, является таким образом Его телом и кровью. Не по материальной структуре, не по атомам и молекулам, а по существу своему.
Алексей Ильич, скажите ваше мнение об экзорцизме.
Вот недавно я прочитал, в Ватикане уже есть специальный институт, где в течение там, 2 месяцев примерно обучают экзорцистов. Представляете? 2 месяца вы уже можете изгонять бесов. О, какая красота! Какое безобразие, я вам скажу. Все извратили совершенно. Много ли изгоняли бесов наши святые? Вы почитайте только. Редкий случай, когда они это делали. В чем дело? Бесноватых всегда было много. Потому что они исполняли волю Божию. Только в том случае это делали, когда было указание Божие. Сергий преподобный всего за всю жизнь одного. Серафим Саровский, не знаю, был такой случай. Посмотрите только. Никого не изгоняли. Это редкий случай, когда действительно было прямое указание Божие. А теперь что творится? Кому не лень? Особенно, простите меня, алчные люди, потому что начинается поток денег. Люди готовы все отдать, только исцелить их. Сына, дочь там, и прочее, моего родного. Что происходит? А что пишут святые, об этом не думают. Иоанн Христиан, римлянин, преподобный, говорит, мы не называем тех монахов добрыми, которые стремятся творить чудеса и изгонять демонов. Он еще более резко даже о них высказывается. Вот какое суждение. Помимо воли Божией, я грешный, не знаю воли Божией, начинаю изгонять бесов. Кто я такой? Другой святой пишет, невозможно изгнать демона тому, кто прежде не знал демонов страстей из своей души. То есть тот, кто полностью не исцелился от страстей. Ибо как могу я, весь порабощенный страстями, изгонять демонов из другого человека? Вы знаете, целый ряд, просто огромный ряд святых, которые категорически запрещают это заниматься. Потому что святые только иногда и по воле Божьей это делают. А теперь по расписанию. В четверг 3 часа приходите, творю чудо, изгоняю бесов. Насмешка над людьми. И над христианством. Молитву надо не читать, надо молиться. Я уже говорил уже об этом. Это смешно, когда мы молитву Богу вычитываем. А вот читать на каком языке, читать эту молитву, это вопрос уже разного порядка. Одно дело, когда я лично молюсь, я могу молиться своими словами. Другое дело, есть некий канонический текст, который написан на славянском языке. И которые, почему для нас важны, они указывают, как молиться и о чем молиться, и с каким чувством молиться. Они написаны в славянском языке. Вопрос в чем? Надо ли переводить богослужение на русский язык, чтобы было более понятно? Или не надо? Вот и тут эти споры нескончаемые. Мое мнение таково. В истории России, нашей России, постоянно тексты, вот эти славянские, адаптировались. То есть упрощались. Для того, чтобы язык оставался, но тексты упрощались. И они становились доступными. Ну, например, вот утренние молитвы. Вот возьмите 19 века молитвы. Что там написано? Напрасно судья приедет. Открывайте молитвенник начала 20 века. Внезапно судья придет. Ну, правда, все понятно. Судья придет. Это не важно, всем понятно. Придет, так, но уже становится понятно. Так вот, требуется не перевод на русский язык, а адаптация. Почему? Объясню. Славянский язык, если вы посмотрите, это глубокий и очень красивый язык. Русский язык, который мы сейчас говорим, вы знаете, я не знаю, с чем его сравнить. Но мне кажется, что ситуация примерно такова. Если славянский – это стиль барокко, то русский современный – это стиль барокко. А если предпочитаем бараки, ну, можно, только что из этого получится. Неужели нам понравится? Можно было бы переводить, но знаете, кому это нужен Пушкин? Пушкин, посмотрите его, хотя бы пророк возьмите его. На 3/4 там славянизм. Русский язык? Русский. Русский? Славянский. Так славянский не русский? Славянский русский. Вот, оказывается, нужно исходить действительно просто гений, и тогда, пожалуйста, это можно было бы сделать. Но вот адаптация нужна. Я согласен. И вот у нас в Академии даже, вот, например, мы... Вот апостолы, когда читают великий чтец страстной, то уже у нас читается. Оттого многие из вас болеют и умирают. А по-славянски, знаете, тут написано? Оттого многие из вас болеют и спят довольны. Представляете? У вас бессонница, ну, причаститесь недостойно и будете спать довольны. Да? Вот. У нас читают и умирают. Правильно. Вот, оказывается, недостойное причастие, что... может чему-то привести. Так что требуется адаптация. Вот адаптация, она нужна. Но, к сожалению, вот мы о многих вещах, помню, у нас говорится, много комиссий, а вот такой комиссии что-то нет пока.
Скажите, как себя вести в такой семье, где не хотят слушать Слово Божие? Да? Муж то выгоняет, да, не хочет мириться. Да. Как? Не грешно ли с таким мужем жить?
Нет, не грешно жить с таким мужем, а напротив, особенно полезно. Особенно полезно, потому что только перед лицом вот такого мужа мы можем показать, что такое христианство. А христианство мы договорились, в чем состоит. Когда я примером покажу, вот оказывается христианство, это терпение, это великодушие, это любовь, это снисхождение. Ведь надо же понять, что он еще не знает ничего. Ты христианка, уже пример. Так покажи пример чего? Сварливости, да? Брани? Нет. Почитайте, что пишет апостол Павел. Если бы не было бесов, не было бы святых. Слыхали? Если бы не было у нас всех тех, кто мешает нашей жизни христианству, мы бы так и остались бы навсегда язычниками. При всем названии христиан. Вот здесь поле деятельности. Вот здесь покажи себя. Здесь. Вот твое христианство и будет. Он запрещает читать Слово Божие. А как интересно это читать? Что не найдешь времени, когда прочитать, то он запрещает. Да? Всегда найдем. Вот немножко почитать. Но не надо демонстративно это делать. Ты это, а я это. И начинается. Вместо мира и любви свару устраиваем. Где нет мира, там нет Бога. Поэтому надо здесь снисходить к нему, чем другого человека. И я скажу вам, именно жена может привести его к христианству. Чем? Примером своей жизни. Какой? Он увидит, что такое оказывается христиане. Другая жена его сейчас устроила такое, я бы из дома сбежал, а это простила. Другая бы встретила меня, знаете, как говорят? Да. Холодные щи, и там горячая несла сковорода или что там, да. И кипящая жена. А здесь я вижу нет. Вот чем можно обратить тогда и человека самого, привести к христианству. Так что я думаю, что о разводе речи не может быть по этой причине. А вот попытаться через действительно великодушие, кротость, терпение победить это будет великое благо и для вас, и для него.
Как узнать волю Божию в выборе профессии? Школу закончил, а куда идти не знаю. Молитва слаба, остаться нет. Как не заблудиться?
Знаете, мы иногда сразу хотим поднять на 200 килограмм, не подняв даже и 10. Мы действительно слепы. Вот показатель. Действительно не знаем, куда идти и что делать. Одному это куда поступать учиться, другому куда поступать на работу, третьему на ком жениться, четвертый замуж выходить. Вот оно. Мы оказываемся. Познаем себя. Не знаем даже себя совсем ничего. Как быть? Говорят так. Помните, когда Христу искушение было предложено? Бросься вниз с крыла храма, ангелы тебя понесут. Что он ответил? Не искушай Господа Бога твоего. Мы все время ждем каких-то знамений и указаний. Увы, далеко не всегда Бог нам открывает прямо свою волю. Поэтому требуется поступать так. По разуму и совести. По разуму и совести. С молитвой Господи простите. А дальше, когда если мы будем так относиться, так Господь устроит. Главное, по разуму и совести. Там, где нет рассуждений, не может быть Бога. Там, где нет совести, не может быть Бога. А когда мы стараемся, не видя, вот в лесу заблудились и все. Дальше, ну что, кажется, вот сюда. Кажется, ну, пожалуй, этот вариант, да. Пожалуй, вот сюда. Ну, пойдем. Господи, благослови. Вот, мне кажется, так и надо поступать в нашей жизни. По разуму и совести. Чтобы здесь не погрешить в этих вещах.
Как относиться к внезапной гибели или смерти близкого человека? Как перенести вот это такое тяжелое событие?
Вы знаете, что мы все находимся в очень тяжелом путешествии. И нам приходится преодолевать и горные перевалы, и стремнины, пропасти, и узкие мосты, и скользкие поверхности, и снега, и льды. Я надеюсь, что вы знаете. Представьте себе, что вот этот тяжелый путь поведен. Подлетает вертолет. И там вдруг такой человек говорит, у нас есть одно место. Мы можем человека, вы идете туда, мы можем его доставить туда. Одно место. Я теперь спрашиваю родственника, вот этого покойника, вы согласились бы? Сами сели в вертолет или его посадили? Да, если я люблю. Нет, я ладно, как-нибудь перебьюсь. Ой, его возьмите только. Его. Вот что происходит со смертью наших ближних. Вертолет прилетел. Он уже, этот человек, значит, готов, чтобы перейти туда, туда, куда мы все идем. Слышите? Мы все идем туда. Уже он готов. Поэтому, если хотите, мы должны в этом плане даже радоваться, хоть, Господи, ты уже его взял. А мы еще неизвестно, что нам придется перенести здесь. Что с нами будет. Какие, может быть, страдания и скорби. Он уже дома. Если Господь берет, значит, Он берет человека в тот период, когда это является для него наилучшим с точки зрения спасения. Вот как надо относиться к смерти наших ближних. Да-да, возьмите, возьмите его. Это мой ребенок, возьмите его, я останусь здесь. Это мой сын, моя дочь, мой муж, моя мать. Возьмите его. Одно место у вас есть. Вот что говорит, если хотите, христианство. Я вам попросил только. Это говорит христианство. А мы часто, как язычники, для которых жизнь это что-то, только эта жизнь. И совсем забываем, уже все равно все умрем. А как? Мы знаем это или нет? Как мы умрем?
Живите и радуйтесь.
Живите и радуйтесь. Он, язычники, да, говорит, бери от жизни все, пока у тебя девчонка не заболела. Как заболел, он заболел. Иисус заболел. Такая радость,
что даже и не придумаешь лучшего. Вот так. Вот таким образом.
В Библии есть такая заповедь: не сотвори себе кумира. Скажите, пожалуйста, иконы, не есть ли это сотворение кумира?
Где-то в Германии однажды, мне так надоел один пастор, лютеранин или баптист, не помню кто-то, так? Вот вы идол поклонник. Вы это почитаете, целуете, это ваши иконы и так далее. Он мне все приставал. А ну вот так мы с ним идем. Так, а я ждал момента. Нет, я не слушаю. Вы мне никогда не показали фотографию своей семьи. А нет, смотрите, они носят постоянно. Он с восторгом, позволь, вот, пожалуйста, дает мне, говорю, это кто, какой жена, какая милая жена, какие у вас дети, говорю, ой, красота, какая, он сияет. Я отдаю ему, говорю, теперь бросьте и растопчите их своими ногами. Ну, чуть на меня с кулаками не бросился. Я говорю, а что это вы? Ну, что это вы? Это же бумажка. Я же вам не сказал, что вы топтали свою жену и детей. Бумага! Вы что, так почитаете? Не ожидал я этого от вас. Какая ересь-то у вас, оказывается, сидит в голове. Ай-ай-ай. Думаю, что он тебя запомнил. Событие Святого Духа. В истории церкви было предсказано Христом, совершился определенный день, и больше никогда такого события не было. Это уникальное событие. После этого события апостолы приобрели совершенно иной, я бы сказал, ну что ли, иную силу. Посмотрите, что они. Они творили чудеса, исцеляли больных, воскрешали мертвых. Языки что такое было? Это один из инструментов был им нужен. Почему? Как я не знаю итальянского языка, как я не могу проповедовать? Скажите. Бог дал им знание языков для проповеди. Вот что им имело место. Бог не дает бесцельно просто так. Да, услышали, как говорили апостолы на языках. Все были потрясены, что происходит. Цель-то какая была? Проповедь христианства. И это далось, видите, как совершенно исключительное событие в жизни церкви. Это первое. Второе. В дальнейшем уже, опыт колоссального числа христиан. Вы слышите? Колоссального числа христиан. Опыт возьмите, ну хотя бы возьмите первые 1000 лет. Все единогласно говорят, не может войти Бог в душу нечистую и обитать там, и действовать в ней. Никто еще не очищающийся покаянием, деланием заповеди, если хотите подвигом, не может быть носителем Духа Святого. Протестантизм, видите, как просто сделали. Соберемся, сейчас мы читали Евангелие, замолчим. И уже Дух Святой сошел. Простите, это что такое? Это мы, ну, что мы делаем? Не может Бог войти в место оскверненное. Поэтому мы видим, что даже великие святые, обратите внимание, многие ли, почитайте историю церкви, величайшие святые, многие ли из них говорили на языках. Мы даже не видим, уж они-то просвещались на Духа Божьего. А тут выбрали один говорение языками. А почему они выбрали тогда воскрешение мертвых? Что это такое? Воскрешение мертвых надо, а не говорение языками. Как люди нуждаются? Исцеление больных. Прикоснулся, все. Пожалуйста. Что это такое все о говорении языками? Понятно, что. Потому что я буду говорить такое, что вы никто во веки веков ничего не поймете. А я вам скажу, что это от Бога. А это, простите, не хочу обижать никого, да, но совсем не от Бога эти вещи. И это беда.
Знаем, что выхование – это грех. Почему же было дано видеть первыми Христа вот вам.
Ну, вы здесь не смешивайте, пожалуйста, разные понятия, которые присутствуют в слове «Волх». Это в данном случае славянское же слово «Волх». Это были не кто иной, как ученые, астрономы, которые к тому же верили еще, как уже спрашивали здесь, верили в то, что звезды могут возвещать волю богов. Более того, верили почти, что сами звезды являются какими-то духами или есть какими-то даже богами. Вот во что верили. Это были ученые. Вот в чем дело. У нас же слово «бог» и «волхование» приобрело другой смысл. Другой смысл. И мы видим это даже уже в Священном Писании, когда волхвами стали называть колдуном. Колдуном просто. Видите, два слова, то есть слово одно, а смыслы разные. Вот в чем дело. Как вы называете коса? А о чем я сказал? О какой косе? Вы думаете, девичья, да? А, вы думаете, морская? Нет. Траву коси, а вы не знали. Так вот, здесь. Поэтому нужно смотреть по контексту, а не по слову употреблению. Никогда церковь волхвования не признавала, всю историю боролась. И, надеюсь, будет бороться, хотя уже по расписанию изображают, что изгоняют бесов. По расписанию. Я жду, когда же начнется борьба с этим только. Святые этого не делают. А то, что делается.
В настоящее время в храмах продается много литературы, в которых указаны разные молитвы об исцелении разных святым с профильной специализацией заболевания. Аналогично специализации медицины в миру. Одному святому молится только от болезни горла, другому только от глаз, третьему от зубной боли. Четвертому от болезни сердца и доходит до курьезов. А ведь в Евангелии сказано, что только один Господь есть податель всех благ и здоровья, которое подается человеку при условии, если человек исправляет себя доброму. Куда мы придем с такой специализацией святых?
Я боюсь, что мы можем легко прийти к язычеству. Язычество тоже боги, каждый бог, божок и богиня обладали своей специализацией. Я боюсь, что можно. Потому что есть рубикон, который нельзя переходить. Одно дело, мы все друг за друга молимся. Мы все друг у друга можем просить молитву, помолиться за меня, правда же? Тем более мы можем обращаться к святым, помолиться за нас. Да? Но мы же не обращаемся к одному человеку, помолитесь. Вот у меня зубы болят, а у другого, у меня там ноги болят, а у третьего макушка болит. Вот это, к великому сожалению, мы очень легко скатываемся вот на эти вещи. И это печально. Насколько оправдана молитва вообще к святым, настолько опасна вот эта специализация, о которой вы пишете. Однажды вот перед таким залом выступая, я очень грозно спросил, представляете, как грозно могу спросить, кому нужно молиться от пьянства? Все хором, не убивайте чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской или Игорской, или Казанской иконой Божьей Матери. Мы очень часто можем много говорить хороших слов, даже профессора там, например, всех призывают так, много хороших слов произносить. А сами, как помните, в Евангелии сказано, палец о палец не ударит, чтобы что-то сделать. Мы постоянно любим рассуждать о высоких материях, о спасении, о Царстве Божьем, о благодати и так далее. А не понимаем простой вещи, что слова остаются пустушками, если человек при этом ничего не делает. Приступая к каждому таинству, я вам скажу, к каждому таинству приступая, знаете, что мы должны делать? К любому таинству, если мы хотим, чтобы оно было для нас спасительным и полезным. Что нужно делать? Только тот может приобщиться к благодати Божией, кто действительно, Господи, постарается за все силы больше не делать тех мерзостей и тех грехов, которые я творю. Постарайся за все силы, Господи, жить по Твоим заповедям. Тот, кто обещает это, искренне обещает, и будет пытаться делать, тот преизобильно получит дары благодати Божией. А если будем подходить формально, так, только причастился, слава тебе, Господи. А как причастился? Подошел под исповедь, отчитался о проделанных грехах, вместо покаяния, изумительно, лучше не придумаешь. Отчет о проделанных грехах. Перед батюшкой сделал, все. Тогда ничего и не получит. Вот, оказывается, поэтому действительно ад вымощен благими намерениями. То есть что значит? Мы, кажется, все хотим блага. Но, увы, можем ничего не делать. Тогда это получается ад, а не рай.